Сегодня поговорим о государственном управлении и о том, какая форма правления лучше всего подойдет России после ухода Владимира Путина. Как вы наверняка знаете, в мире распространены две основных формы правления – президентская и парламентская. В президентской республике президент сам назначает правительство и контролирует его работу. То есть министры подчиняются ему и проводят политику согласно его пожеланиям. А в парламентской республике или монархии, хоть и есть глава государства, президент или король, но он играет символическую роль, а основные полномочия имеет парламент, депутаты которого назначают членов правительства и контролируют их работу. При этом сегодня большинство демократических и развитых государств – это парламентские республики или парламентские монархии. А президентские республики – это в основном либо авторитарные режимы, либо страны с нестабильной политической обстановкой, где часто происходят перевороты и революции. То есть государства с парламентской формой правления чаще имеют стабильные демократические режимы. Пожалуй, единственное тут исключение – это Соединенные Штаты. Сейчас подробнее это все обсудим. Все это имеет прямое отношение к нашей стране. Россия последние 30 лет фактически существует в режиме президентской республики. Кстати, к Беларуси это тоже все имеет прямое отношение. Президенты и России, и Беларуси по конституции сами формируют правительство, отправляют его в отставку, а мнение парламента ни на что не влияет. И многие проблемы, которые у нас есть, связаны именно с недостатками такой формы правления. Кстати, и да, то же самое можно сказать про Беларусь. Именно президентская форма позволила Александру Лукашенко сосредоточить в своих руках всю государственную власть и цепляться за нее и удерживаться, даже когда он проиграл выборы. Поэтому сегодня обсудим, что не так с президентской республикой, почему парламентская республика намного лучше и стоит ли России переходить к этой форме правления. В создании этого ролика мне помог наш юрист Артем Русакович. Рекомендую подписаться на его блог «Конституция здорового человека». Сейчас он там пишет серию заметок о том, как создать хорошую конституцию и другие интересные вещи. Ссылки будут в описании. Итак, первая причина, по которой парламентская республика лучше президентской. Благодаря ей политика руководства страны лучше отражает пожелания граждан. Дело в том, что избранный народом президент чаще всего не представляет большинство. Это может показаться контринтуитивным, но сейчас я расскажу и объясню это на примере. Рассмотрим ситуацию, когда в стране проходят одновременно парламентские и президентские выборы. Для простоты представим, что партии на парламентских выборах набирают столько же, сколько кандидаты от этих партий на президентских. Например, вообразим, что коммунисты получают 18%, социал-демократы 22%, либералы 20%, консерваторы 23%, националисты 17%. В результате парламентских выборов у нас формируется парламент, где представлены 5 политических партий, ни одна из которых не имеет большинства. На президентских же выборах необходим второй тур. В него выходят два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре – консерватор и социал-демократ. Один из них во втором туре наберет большинство, больше половины голосов, и станет президентом. В итоге страну возглавляет президент, чью программу и чью партию по факту поддерживают менее четверти избирателей. Однако в президентской республике он сам формирует правительство, не обращая никакого внимания на парламент. Ничто не мешает ему создать правительство лишь из членов своей партии. А если он поссорится со своей партией, то вообще может сделать министрами своих друзей и родственников. То есть проблема любой президентской формы правления, в том числе и в России, и в Беларуси, состоит в том, что она дает одному человеку полный контроль над правительством. В итоге проводимая в стране политика отражает запросы не большинства избирателей, а всего лишь одного человека. Эта проблема решается использованием более разумной и логичной модели, принятой в большинстве демократических государств. Правительство формируется парламентом и отвечает перед ним за свою работу. То есть, если мы возьмем те же самые результаты парламентских выборов, какие-то три партии, имеющие большинство, должны договориться о том, как распределяться места в правительстве. Кто возглавит МВД, кто Министерство обороны, кто Министерство финансов, образования и так далее. В случае с нашими гипотетическими выборами наиболее логичным будут три варианта. Левая коалиция, то есть коммунисты, социал-демократы и либералы. Это тогда хватит. Депутатов будет большинство и можно сформировать правительство. Еще возможно правая коалиция, то есть либералы, консерваторы и националисты. Или центристская коалиция, социал-демократы, либералы и консерваторы. Любой из этих союзов будет отражать запросы более половины избирателей и, следовательно, проводить политику, которая устраивает большинство граждан. Эта система хороша тем, что заставляет разные партии не замыкаться в себе, а сотрудничать с другими политическими силами. Если в президентской республике один победитель получает все и может плевать на остальных, то в парламентской республике происходит постоянный поиск компромиссов и решений, оптимальных для большинства, для большей части общества. За последний год рубль упал на треть. Недавно пробил отметку 80 рублей за доллар, по отношению к евро тоже падает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что это ничего, и на макроуровне Россия сохраняет стабильность.
Но все равно хочется иметь какие-то дополнительные возможности сохранять и приумножать сбережения. Один из таких вариантов – это криптовалюты. Криптовалюта для нас еще не очень привычна. Отчасти потому, что пока не так много удобных инструментов, которые позволяют с ней работать. Но они есть, и я хочу рассказать вам об одном из них. Он называется Savel. Savel – это безопасный и удобный криптокошелек нового поколения. Просто ставите на телефон приложение, оно есть и для айфонов, и для андроидов, и готово. Можно напрямую покупать, обменивать, продавать биткоины, эфиры, риплы, биткоин кэш, лайткоины и еще более 700 самых распространенных токенов. Причем можно конвертировать одни криптовалюты в другие, а можно покупать цифровые активы прямо с банковской карты. Разумеется, все приватно и конфиденциально. Вывести деньги с площадки тоже легко, и комиссия за это минимальная. Не больше $1. Если вы новичок и пока еще не очень ориентируетесь в рынке крипты, в приложении можно читать новости рынка, комментарии экспертов. Это вам поможет быстрее разобраться, что к чему. Недавно Savel запустил интересную фишку – репосты. Она позволяет получить процент от сделок, просто делясь объявлениями других пользователей. В общем, приложение очень удобное, интуитивное и надежное. Изучать новые финансовые инструменты всегда полезно. Так что, если вы еще никогда не имели дела с криптовалютой, самое время попробовать.
Второе преимущество парламентской республики – это защита от дурака. Очень актуально для нас. В парламентской республике намного меньше шансов, что страну возглавит дурак. Ну или плохой, или глупый человек. Здесь нам на помощь приходит математика. Представим, что у нас есть страна X – президентская республика, и страна Y – парламентская республика. В обеих странах 20% граждан – это плохие или глупые люди. Но про каждого отдельного кандидата до выборов невозможно точно узнать, относится ли он к этой категории или нет. Типа они умело скрывают эту информацию и маскируются. Так что представим, что люди попадают на все государственные должности случайно. Теперь внимание вопрос, каков шанс, что на должность президента в стране X будет избран плохой или глупый человек? Ответ, я думаю, вы и так понимаете, 20%. И вопрос посложнее, какова вероятность, что в парламент страны Y, состоящий из 100 депутатов и формирующий правительство, будет избрано плохих или глупых людей больше, чем половина, то есть что они составят большинство. Это задача на так называемое биномиальное распределение, и решение может вас удивить. Вероятность такого развития событий составляет вот это вот число, показанное на экране. Я и выговаривать-то не буду. Казалось бы, нынешняя Госдума наша опровергает законы математики. Однако дело в том, что она избрана не на честных и свободных выборах. Президент Путин фильтрует партии, которые могут идти на выборы, а каждая партия дополнительно фильтрует кандидатов, которые могут выдвигаться в депутаты. В результате происходит жесткий отрицательный отбор, когда в Госдуму попадают люди с наиболее низкими моральными качествами и интеллектуальными способностями. Все это сделано для того, чтобы на фоне такого парламента даже президент Путин казался самым честным, умным и красивым. Конечно, эта теория исходит из того, что плохие и глупые люди в стране находятся в меньшинстве. Но если они в большинстве, тогда в принципе не важно, какая в ней будет форма правления, все равно ничего хорошего ее не ждет. Если же мы примем за аксиому, что совсем неадекватных людей в стране мало, тогда парламентская республика во много раз снижает риск того, что вся власть в стране окажется в руках неадекватных людей. Третья причина, по которой парламентская республика лучше, это возможность быстро отстранить от власти непопулярного лидера. Даже если во главе страны окажется плохой или глупый человек, в парламентской республике, в отличие от президентской, его довольно легко сместить с поста. Об этой особенности парламентских республик писал американский политолог Хуан Линс в своей статье «Опасности президентства». Линс предлагает представить, что произойдет, если глава президентской республики окажется плохим руководителем и утратит популярность. Это мы сейчас можем наблюдать, что происходит. Вопрос о смене президента, потерявшего доверие своей партии или народу, чрезвычайно сложен, пишет Хуан Линс. Даже когда поляризация сил приводит к актам насилия и противозаконным действиям, упрямый носитель власти может делать вид, что ничего не случилось. Воинственно настроенный президент может повести дело так, что его противники выступят за устранение его от власти, не дожидаясь окончания срока его полномочий. Однако не существует конституционных путей смещения президента, за исключением импичмента и вынужденной отставки. Так написано, значит, в статье. В то же время, как пишет Линц, премьер-министра, оказавшегося замешанным в скандале или потерявшего доверие своей партии или коалиции большинства, чье пребывание на занимаемом посту может спровоцировать серьезные потрясения, устранить от власти намного легче, чем коррумпированного или ставшего очень непопулярным президента. Парламент имеет возможность в конечном итоге избрать нового премьер-министра, который должен будет сформировать новое правительство. Важно понимать, статья Линца написана в начале 90-х годов. Она оказалась пророческой по отношению к многим странам, особенно к Украине 2014 года. Президент Янукович вызвал массовое недовольство граждан, однако наотрез отказался уходить. Если бы он был не всенародно избранным президентом, а премьер-министром, дело закончилось бы проще и быстрее. Его собственная партия, видя, что лидер уже не популярен, могла бы просто отправить его в отставку и назначить более приемлемого для граждан человека. Ну а так упрямство Януковича привело Украину к глубочайшему кризису, от которого она не может оправиться до сих пор. Ну и сейчас мы можем наблюдать что-то похожее в Беларуси. То же самое. Четвертый аргумент – весь имеющийся у нас эмпирический опыт. Практика говорит о том, что подавляющее большинство развитых демократических государств в современном мире – это парламентские монархии или парламентские республики. Собственно, это практически все европейские страны. Парламентская монархия функционирует так же, как парламентская республика, просто там вместо ничего не значащего президента есть ничего не значащий король. Сейчас на экране будет список конституций, по которым парламент имеет исключительное право отправлять правительство в отставку. В результате во всех этих странах президент или король вынужден назначать на должность министров только тех людей, против которых у парламента нет возражений. Благодаря этому правительство проводит ту политику, которую хочет парламентское большинство, которое избрано людьми. А вся страна не зависит от взглядов, желаний и капризов одного человека. Из 30 стран самым большим ВВП на душу населения, то есть самых богатых и успешных стран, лишь 5 не пользуются парламентской формой правления в том или ином виде. Это Соединенные Штаты и небольшие петрократии Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бруней и Кувейт. В 25 самых богатых и успешных странах парламентская форма правления. Это Люксембург, Швейцария, Ирландия, Норвегия, Исландия, Сингапур, Дания, Австралия, Нидерланды, Швеция, Австрия, Финляндия, Германия, Канада, Бельгия, Израиль, Великобритания, Новая Зеландия, Андорра, Франция, Япония, Италия, Южная Корея и Испания. Вы, наверное, обратили внимание, что президентских республик с устойчивой демократией и высоким ВВП успешных стран очень мало. Точнее, вообще такая страна всего одна. Это Соединенные Штаты. Есть еще несколько молодых демократий с президентской формой правления, в частности в Латинской Америке, однако их пример вдохновляет не так сильно. Ну а почти все остальные президентские республики в странах Азии, Африки и бывшего Советского Союза – это либо диктатуры, либо страны, где происходят постоянные конфликты, перевороты и даже гражданские войны. Нельзя сказать, что президентские республики обязательно становятся диктатурами. Если в стране есть развитые политические партии, честные и независимые суды, сильное гражданское общество, многолетние демократические традиции, тогда можно рискнуть и попробовать президентскую форму правления. Возможно, даже ничего страшного не произойдет. Но если партии, суды и гражданское общество развито слабо, а демократия появилась совсем недавно, то лучше все-таки не давать столько власти одному человеку и перейти к парламентской форме правления. Это что-то вроде дополнительной страховки, которая предотвращает скатывание страны в авторитаризм. Готова ли Россия к парламентской форме правления? Или Беларусь, например? Конечно, как и любая другая страна. Некоторые считают, что в России, в нашей стране из-за путинской диктатуры нет нормальных партий и парламентской культуры. Поэтому, мол, если сразу перейти к парламентской республике, это приведет к хаосу, политической нестабильности, фашисты возьмут власть и всякое такое прочее произойдет, чем нас пугает телевизор. Однако большинство европейских стран перешли к парламентской форме правления как раз после падения диктаторских режимов, причем куда более жестких, чем путинский. Например, в Германии в 1945 году закончился нацистский режим, а в 1949 страна приняла конституцию, по которой правительство формируется парламентом и отвечает за свою работу перед ним. Фашистский режим в Италии тоже продержался до 1945 года, а в 1947 итальянцы приняли новую конституцию, превращающую страну в парламентскую республику. В Португалии почти полвека существовал консервативный диктаторский режим, который свергла революция Гвоздик в 1974 году. Спустя 2 года в стране появилась новая конституция, предусматривающая парламентскую форму правления. В Испании 40 лет правил диктатор Франциско Франко. После смерти диктатора в 1975 году в стране была восстановлена монархия, но не абсолютная, а парламентская, с символической властью короля и сильным парламентом, формирующим правительство. В Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии и даже Эстонии, в других странах Восточной Европы около 40 лет были коммунистические однопартийные диктатуры. И все они на рубеже 80-х-90-х годов были преобразованы в парламентские республики. Добрая половина европейских стран совершила переход к парламентской форме правления сразу от диктатур, причем часто по-настоящему тоталитарных, где запрещены все партии, кроме правящей. Но там никому не пришло в голову считать свою страну недостаточно зрелой и учреждать президентскую республику. Нет, там решили, и обоснованно, что уже настрадались от произвола одного человека, и им поможет именно переход к парламентской республике. Россия сейчас находится в гораздо более лучшем положении, чем Германия в 1945 году или Чехия в конце 80-х. У нас есть легальные действующие оппозиционные движения и партии, регулярные выборы, хоть и нечестные, и многие другие политические институты. И нет никаких причин, почему немцы, итальянцы, чехи и эстонцы после свержения своих диктаторов смогли создать парламентскую республику, а граждане России или Беларуси этого не смогут сделать. В вопросах демократии не нужно пытаться изобрести велосипед. Достаточно использовать то, что много раз успешно опробовано в других странах. Интересно, что почти все российские оппозиционные политики, причем с очень разными взглядами, предлагают перейти к парламентской республике или ввести какие-то ее элементы. Например, леворадикальное движение «Левый фронт» предлагает все органы исполнительной власти формировать при помощи советов, то есть федеральных, региональных и местных парламентов. Фактически речь идет о парламентской республике, хоть и с советским названием. Более умеренная организация «Левое социалистическое действие» прямо предлагает переход к парламентской республике. Партия «Яблоко» в своей «Конституции свободных людей» более подробно прописывает процедуру формирования правительства. В этом проекте Госдума и формирует правительство и может в любой момент отправить его в отставку. То есть получается парламентская республика. За парламентскую форму правления выступают и правые политические силы, в частности умеренный националист Роман Юниман, который предлагает эту идею в своем конституционном проекте. Более радикальный националист Егор Просвирин, автор сайта «Спутник и Погром», также предлагает, чтобы в будущем Госдума утверждала состав российского правительства. И даже на последних президентских выборах 2018 года некоторые кандидаты озвучивали подобную идею. В частности, кандидатка Ксения Собчак в своей программе писала, что перед Россией стоит задача перейти к полноформатной парламентской демократии. Вы вряд ли могли подумать, что Егор Просвирин и Ксения Собчак имеют что-то общее. Но нет, как видите, даже они оба подразумевают, что парламентская республика лучше президентской. И те же идеи продвигают почти все оппозиционные силы, и левые, и либералы, и националисты, все. К сожалению, только Алексей Навальный до сих пор не понял преимущества парламентской формы правления, и пока только туманно и без конкретики предлагает ограничить некоторые полномочия президента. Ну а так мы видим, что идея парламентской республики близка и понятна почти всем партиям и движениям, которые не работают на Владимира Путина. Эта идея может объединить все политические силы, а в прекрасной России будущего способствовать компромиссу и сотрудничеству между самыми разными политиками и партиями. А это объективно выгодно всему российскому обществу, которое уже устало от вождизма, диктатуры и конфликтов. Вот такие дела. До завтра.